эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 августа, четверг, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе, как обстоят дела в тюрьмах Грузии.
То если они посмеют и постучаться или откроют форточку, могут избить всю камеру.
Международный день пропавших без вести. Проблемы уборки мусора в Сухуми.
Мусоросвалку на Басаре нельзя назвать стихийной. Более того, здесь она появилась с санкций городских властей.
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Ливии повстанцы предъявили ультиматум силам верным Муамару Каддафи. Число жертв урагана Айрин достигло 44. В Копенгагене один человек погиб, двое ранено в перестрелке у местной мечети. В Ливии повстанцы предъявили ультиматум силам свергнутым. Верным свергнутому диктатору Муамару Каддафи им предлагается не позднее субботы сложить оружие или подвергнуться удару со стороны повстанческих сил. Глава созданного повстанцами Национального переходного совета Мустафа Абдель-Джалиль заявил сегодня, что ведутся переговоры с командирами войск Каддафи, которые контролируют несколько населенных пунктов, в том числе родной город Каддафи-Сирт.
Каддафи продолжает представлять угрозу нам, не только ливийскому народу, но и всему миру.
Сказал Мустафа Абдель-Джалиль. Местонахождение самого Муамара Каддафи по-прежнему неизвестно. Вчера его жена и трое детей прибыли в Алжир. Новые власти Ливии заявили, что будут добиваться выдачи членов семьи Каддафи. Новый глава Национальной нефтяной корпорации Ливии Нури Беруин во вторник сообщил, что в течение ближайших недель будет возобновлена добыча нефти. По его словам, не более чем через 15 месяцев будет восстановлен объем производства нефти, который был до начала массовых народных выступлений в Ливии в феврале. Тогда Ливия производила 1 600 000 баррелей нефти в день. Число жертв урагана Айрин, который обрушился на Атлантическое побережье США, достигло 44. Без электричества по-прежнему остается около 5 миллионов человек. В северо-восточных штатах США всего в Вермонте и Нью-Гемпшире проливные дожди вызвали сильные наводнения. Ликвидация последствий стихии может занять несколько месяцев. Ущерб составил несколько миллиардов долларов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Нью-Йорке сегодня состоится заседание Совета Безопасности ООН, на котором с докладом по ситуации в Косово выступит генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. В конце июля в районе границы Косово с Сербией при попытке местных властей ужесточить пограничный контроль за соблюдением торгового эмбарго в отношении Белграда произошли столкновения полиции с местными сербами. Погиб сотрудник полиции. Сербия отказывается признавать независимость Косово, которая была провозглашена в 2008 году в одностороннем порядке. В столице Дании, Копенгагене, сегодня один человек погиб, двое были ранены в перестрелке у местной мечети. По сообщению полиции, инцидент произошел после богослужения, посвященного окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. По предварительным данным, речь идет о ссоре нескольких выходцев из Пакистана, завершившейся стрельбой, начато следствие. В Белоруссии середина сентября курс национальной валюты будут определять спрос и предложение, заявил сегодня президент страны Александр Лукашенко. Передает из Минска Игорь Корней.
Во время совещания по вопросам социально-экономического развития страны Александр Лукашенко заявил, всем желающим купить валюту, от чего аж стонет наше население, особенно в Минске, такая возможность будет предоставлена. Лукашенко сказал, что согласился с предложением Национального банка об открытии середины сентября дополнительной сессии торгов на валютной бирже, на которой можно будет свободно купить и продать доллары, евро, российские рубли и другую валюту. Лукашенко заявил, что власти не намерены искусственно поддерживать курс национальной валюты, а стоимость белорусского рубля будет определяться спросом и предложением. На протяжении последнего полугода проводится как раз обратная политика. Национальный банк сдерживает любые попытки отпустить белорусский рубль, не разрешая коммерческим банкам отклоняться в определении курса более чем на 2%. Если после майской девальвации Нацбанк искусственно удерживает курс на отметке 5000 рублей за доллар, то на черном рынке за доллар дают уже 9000 рублей и более. Легально приобрести наличную валюту в обменных пунктах невозможно, начиная с марта 2011 года. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Белоруссии прекращено уголовное преследование члена Объединенной гражданской партии Анатолия Павлова, сообщается во вторник на сайте организации. Павлов был одним из подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске после президентских выборов в декабре прошлого года. Ранее сообщалось о прекращении уголовного преследования еще нескольких подозреваемых по этому делу. В их числе экс-кандидат в президенты Белоруссии Григорий Костусев, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и журналистка Наталья Радина. В Чуйском районе Республики Алтай прошел сход представителей коренного народа тубаларов. Они решили добиваться от правительства России денежной компенсации или переселения из зоны падения обломков космического корабля «Прогресс». Авария произошла 24 августа, передает Олег Купчинский.
Так заявила представитель тубаларов Мария Сакова. Обломки «Прогресса», упавшие на территории их проживания, содержат токсичное топливо – гептил. По мнению местных жителей, регулярное падение космического мусора привело к загрязнению экосистемы и грозит тяжелыми заболеваниями. Также разрушены традиционные способы хозяйствования народа, поскольку пропал первый за 7 лет хороший урожай кедрового ореха. Его опасно не только есть, но и собирать. Мария Сакова сообщила, что у многих местных жителей после падения космического корабля ухудшило самочувствие. В то же время представители Роскосмоса заявляют, что пока не нашли никаких обломков космического аппарата, а местные Роспотребнадзор утверждает, что ни в воде, ни в почве следов гептила не обнаружено. Минздрав Республики Алтай призвал жителей Чуйского района не сеять панику. Жалобы на плохое самочувствие у жителей, по мнению чиновников, вызваны волнением и разыгравшимся воображением. Для Радио Свобода Олег Купчинский.
Президент Афганистана Хамид Карзай сегодня распорядился вернуть в семьи 8 предполагаемых малолетних смертников, среди которых есть 7-летний ребенок.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Условия заключенных в Грузии вновь остаются поводом для критики со стороны правозащитников. Эта проблема постоянно выделяется как одна из главных в ежегодных парламентских докладах народного защитника. На этот раз сотрудники аппарата омбудсмена публикуют предварительные результаты мониторинга, проведенного в исправительных учреждениях района Имерети. Какие именно проблемы беспокоят заключенных в этих местах, в сюжете Ноны Суварян.
Последние два года Рамаз Патарая, отбывающий срок наказания в Кутейском исправительном учреждении номер 2, прикован к инвалидной коляске. Самостоятельно передвигаться он перестал после того, как был избит двумя сотрудниками этого учреждения. Права Рамаза Патарая защищает юрист Центра по правам человека Нину Андриашвили. За минувшие два года она тщетно пыталась выяснить имена избивших Патарая конвоиров. И только 22 июля нынешнего года Андриашвили добилась проведения процедуры опознания, после которой конвоиры, покалечившие Патарая, были арестованы. Адвокат уверена, что правоохранительные органы вынуждены были смириться с неизбежным, узнав, что дело передано в Страсбургский суд.
Страсбург требовал от государства уточнений деталей, которые были указаны в нашем иске. В сентябре истекает срок, предоставленный для ответа. Думаю, это стало причиной ускорения их действий, ведь раньше, несмотря на наши многократные обращения, реакции не было. Теперь же они решили подготовиться к Страсбургу.
Избиение заключенных – не редкость в Кутаисском пенитенциарном учреждении номер 2. Об этих проблемах говорят и результаты мониторинга, которые провели сотрудники аппарата народного защитника. Более 600 заключенных из 1400 свидетельствуют об ухудшении ситуации. Сам омбудсмен также утверждает, что с заключенными в тюрьме обращаются плохо.
Заключенные боятся выходить на улицу гулять, также боятся стучать в дверь, потому что если они посмеют и постучаться или откроют форточку, могут избить всю камеру. Очень часто их переводят в бокс. Это вообще незаконно, потому что тюремная администрация не имеет никакого права содержать заключенного в так называемом боксе. Это маленькая комната типа камеры, где нету ни стула, ни скамейки. И там они в полуголом виде содержатся от 3 до 24 часов, и после этого переводятся уже в карцер.
В отличие от Кутаиского, ситуация улучшилась в Якутском учреждении номер 14, где администрация активно общается с заключенными, пытаясь решить их проблемы. Что касается еще одного исправительного учреждения региона Имерети, Хонской тюрьмы номер 13, то народный защитник неоднократно рекомендовал властям ее просто закрыть. Условия содержания заключенных в ней не выдерживают никакой критики. Однако, несмотря на то, что в некоторых учреждениях пенитенциарной системы ситуация заметно улучшилась, аппарат народного защитника продолжит настаивать на кардинальных преобразованиях в целом по стране. Георгий Тугуши с сожалением отмечает, что зачастую в Министерстве по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи говорят об идеальных условиях в тюрьмах.
Я бы посоветовал Министерству, вместо того, чтобы день и ночь по телевидению вещать, что там все цветет, посмотреть на проблемы, на которые народный защитник указывает уже в третьем или в четвертом своем отчете.
Прислушаются или нет в Министерстве к совету Тугуши, узнать так и не удалось. Сотрудники отказываются от комментариев, а в пресс-службе на звонки не отвечают. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
У нас на прямой телефонной связи из Тбилиси адвокат и правозащитник Лия Мухашаврия. Лия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Лия, правозащитники постоянно из месяца в месяц сообщают о нарушениях в тюрьмах Грузии. Заключенные утверждают, что ситуация ухудшается, а Министерство по исполнению наказаний, напротив, отчитывается о значительных улучшениях. С чем связан такой диссонанс? Правозащитников не слышат или не хотят слышать?
Да, конечно, может быть много причин, почему такая ситуация, какая как бы алогичная, потому что министерство все время желает доказывать, что они каких-то улучшений добились, так как действительно у нас открываются новые тюрьмы, идут ремонты и какие-то улучшения, но всего этого все равно мало. И, конечно, правозащитники, они тоже могут быть субъективными и все время как бы радикально требовать улучшений, и это тоже нормально. Но министерство, оно обязано быть объективным по отношению к ситуации, которая у них сложилась, и хотя бы иногда признавать, что у них, конечно, условия не везде нормальные или соответствующие минимальным стандартам, которые требуют для члена страны Совета Европы. Очень многие международные организации отмечают об этих худших условиях в некоторых тюрьмах Грузии, в том числе и очень эффективно работает сам омбудсмен Грузии, который очень объективно старается описать ситуацию и дать картину, которая на сегодня сложилась в тюремных институциях.
Лия, скажите, существует ли прямой диалог между правозащитниками и, в частности, омбудсменом Грузии и Министерством по исполнению наказаний?
К сожалению, вот эта тройка, она не работает. Мы очень интенсивно и активно работаем и сотрудничаем с офисом омбудсмена. На все наши обращения они реагируют вовремя, и они делают действительно объективный мониторинг ситуации. Но вот то, что отмечалось в сюжете журналиста, коммуникация с министерством, к сожалению, не получается. Они не отвечают ни на звонки, ни на официальные письменные заявления и жалобы. Даже в случаях, когда дело слушается в Европейском суде, и они как бы примкнуты к делу, как ответчики, они обязаны дать ответ в письменном виде. В этих случаях они не отвечают. Так что о каком сотрудничестве может быть речь, когда вот такая ситуация у нас сложилась. К сожалению, министерство старается показать, что они ничего не слышат, они ничего не видят. И как бы у них идет ситуация улучшения, что не соответствует реальности.
Лия, спасибо. Извините, у нас заканчивается время нашего прямого эфира. Напомню, что у нас на линии прямого эфира по телефону была адвокат и правозащитник Лия Мухашаврия из Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Одна из главных сегодня тем – это Международный день пропавших без вести. Во всем мире сегодня прошли многочисленные мероприятия в поддержку семей, чьи родные считаются пропавшими без вести. В специальном заявлении Международного комитета Красного Креста говорится, что родственники пропавших без вести людей испытывают неизмеримую боль, пытаясь узнать что-нибудь о пропавших близких, но этим семьям не уделяется достаточного внимания. Проблема пропавших без вести людей актуальна и для Грузии. Тему продолжает наш тбилисский корреспондент Зия Парисян.
Назо Гугухье вот уже 20 лет ждет вестей о своем сыне. В последний раз его видели на подступах к Сухуми.
Когда 25 лет растишь сына, а потом он пропадает без вести, это очень горько для матери.
Говорит Назо, с тех пор, как пропал сын, в ее глазах стоят слезы, но Назо верит, что ее сын жив. Еще одна беженка из Абхазии, Марина Галичава, последний раз видела своего мужа 28 ноября 1992 года. В этот день абхазские силы вошли в село Кучара Ачамчирского района. Марина вместе с 4-месячным ребенком и матерью покинула село, а муж ее остался защищать свой дом.
После этого он пропал. Говорят, что абхазы его взяли в одном из КПЗ. Там один заключенный потом рассказал, что моего мужа кто-то вывел из камеры, а больше его не видели. Кто его забрал и куда, никто не знает. Везде мы его искали, и абхазы искали его там, но даже следа не нашли. Несмотря на это, я его каждый день жду.
По данным Международного комитета Красного Креста в Грузии, в результате вооруженных конфликтов без вести пропавшими числятся около 1800 человек. После августа 2008-го их число увеличилось до 2000. Уже 2 года, как в Зугдиде с помощью Комитета Красного Креста Ассоциация молодых психологов и врачей «Ксенон» оказывает психологическую помощь семьям без вести пропавших. Большинство из них верят, что их исчезнувшие родственники все еще живы. Директор организации Нана Джанаши говорит о том, что чувствуют эти люди.
В первую очередь они испытывают дефицит общения, человеческого тепла. У них есть ощущение, что они никому не нужны. Они переживают, что власти не обращают на них внимания.
С 2010 года Международный комитет Красного Креста осуществляет 2 гуманитарные программы – посредничество между конфликтующими сторонами в переговорах по установлению местонахождения или захоронения без вести пропавших и техническая поддержка медицинской экспертизы в целях установления личности, эксгумации и транспортировки тела. Глава делегации в Грузии Ариен Томбе называет большим успехом первые результаты работы. В апреле в Схинвале был эксгумирован труп и установлена личность без вести пропавшей грузинки во время августовской войны. Похороны состоялись в одной из деревень неподалеку от поселения беженцев. Несмотря на то, что работа в этом направлении, в отличие от прежних лет, усилилась, у главы международной организации все еще есть рекомендации к властям Грузии.
Это обязанность государства – определить местонахождение пропавших без вести и знать о нуждах их семей. Красный Крест находится в регионе для поддержки переговоров между сторонами. Но в конечном итоге именно власти должны решать эту проблему. Это одна из главных наших рекомендаций. Рекомендации властям.
Говорит Ариен Томбе. К более активным действиям в своем прошлогоднем докладе по поиску пропавших без вести призвал все стороны комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. С хинвальской стороны без вести пропавшими числится 7 человек. Грузинская сторона говорит о 37 пропавших, 8 из которых грузинские военные. Проблему с 3 исчезнувшими летом 2009-го осетинами Хачировым, Хугаевым и Плиевым власти де-факто Республики Южная Осетия неоднократно использовали как повод для отказа от участия во встречах на
административной границы в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Результаты встречи в Иргнете, а теперь в Дване, каждый раз ожидают и родители без вести пропавших грузинских солдат. После августовской войны родственники тщетно ищут Отара Сухиташвили, Киуру Мелашвили и Зазу Бештвелашвили. Согласно Женевской конвенции по защите прав жертв международных вооруженных конфликтов, семьи имеют право на получение информации о судьбе пропавших без вести родственников. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
После грузино-абхазской войны 92-93 годов среди пропавших без вести числится около 200 жителей Абхазии. Сегодня в Сухуми на набережной Мухаджиров состоялось открытие мраморного фонтана, символизирующего память о пропавших без вести. День пропавших без вести сегодня отмечали и в самопровозглашенной республике Южная Осетия. По официальным данным, пропавшими без вести в республике считаются около 160 человек. В общественном комитете «Память» прошла встреча близких родственников пропавших без вести людей, рассказывает наш корреспондент Зарина Санакоева.
Общественный комитет «Память» занимается поддержкой семей погибших и пропавших без вести в ходе всех военных конфликтов с Грузией. Многие из собравшихся сегодня в комитете ищут своих родственников давно. Одни 2-3 года, другие уже 20 лет. Со времени грузинской агрессии начала 90-х годов прошлого века без вести пропавшими считаются 157 человек, а с войны 2008 года 7 человек. В комитете люди обмениваются новостями, рассказывают о своих трагедиях. Шутаба с 1993 года не теряет надежду найти своего сына.
Он вышел из дома в Тбилиси, у нас там был дом, и пропал. Ничего с тех пор не слышал. Мне только сказали, что ту группу осетин, с которыми он пропал, могли продать в Турцию.
Сегодня Шота заполнил анкету и сдал кровь для проведения генетической экспертизы. Кровь прямо в офисе у него взяла сотрудник комитета Лидия Гудзиева. Она в комитете собирает информацию о близких пропавших без вести. Лидия сотрудничает с российской организацией «Миротворческая миссия» имени генерала Лебедя. Женщина говорит, что решила участвовать в поисках и помогать семьям, потерявшим родных, когда искала собственного мужа, пропавшего без вести 20 лет назад.
Именно из-за того, что я сама заинтересована, ищу своего мужа, отца своих детей, я и занимаюсь этим делом. На те небольшие деньги, что у нас есть, я нанимаю машину и еду по селам, проверяю свои списки. А в Ленингор из Наур меня повезли сотрудники Красного Креста, и я прояснила судьбу 10 человек из своих списков.
Лидия Кудзева рассказывает, что после 2008 года стало возможно проводить поиски близ села Эрит в Южной Осетии. Ее сыновья проводили раскопки в нескольких местах и нашли останки 3 человек. Принадлежат ли какие-нибудь из них ее мужу, должна определить генетическая экспертиза. На встречу с родственниками пропавших без вести пришел и уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Санакоев. Никаких обнадеживающих новостей он им сообщить не сумел, но попытался убедить людей в том, что об их горе не забыли.
Также этот вопрос мы поднимаем во всех форматах, где участвует также грузинская сторона и представители международных организаций, которые занимаются правами человека. Мы пытаемся привлечь к этому вопросу больше людей, которые имеют возможность как-то изменить отношение к этому вопросу также со стороны грузинских властей. Потому что на сегодняшний день мы пока что не встречаем понимания с их стороны для того, чтобы судьба этих людей была прояснена.
Уже известны случаи, когда юго-осетинским властям удалось отыскать пропавших после августа 2008 года без вести жителей республики. Несколько человек нашлись в грузинских тюрьмах. Осенью 2009 года пропали 3 молодых людей – Хачеров, Плиев и Хугаев. Комиссия под руководством комиссара ЕС по правам человека Томаса Хаммерберга установила, что они находились у представителей силовых структур Грузии, но затем следы их потерялись. При этом грузинские власти до сих пор отрицают, что имеют какое-либо отношение к пропаже 3 человек. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На постсоветском пространстве безусловным лидером по количеству без вести пропавших является Северный Кавказ. И проблема в том, что никаких механизмов, позволяющих предотвратить похищение или найти пропавшего человека, в регионе не создано. Людей продолжают похищать, рассказывает Мурат Гукимухов.
Точное количество пропавших без вести на Северном Кавказе во время постсоветских конфликтов, борьбы за территориальную целостность России и контртеррористических операций неизвестно. То ли государство особенно не утруждало себя подсчетами, то ли просто не хочет открывать позорные сведения о секретных тюрьмах и тайных захоронениях, в которых без суда и следствия сгинули тысячи людей. Формально их, конечно, ищут. Сотни заведенных дел ждут своего часа, чтобы обрести покой в пыльных архивах. По данным правозащитников, на Северном Кавказе за это время бесследно исчезло около 7 тысяч человек. Из них более 5 тысяч пропало в Чечне, от 300 до 1 тысячи в Ингушетии. Сотрудник Human Rights Watch Татьяна Лакшина объясняет, почему такой разброс в данных.
На Северном Кавказе задержания фактически осуществляются как похищение. То есть силовики врываются в дом, они не представляются, они не объясняют цели своего, если так можно выразиться, визита. Забирают с собой человека или двух, трех и уезжают в неизвестном направлении. Семья дальше начинает заниматься поисками. И в некоторых случаях достаточно быстро похищенные обнаруживаются живыми. Например, их просто выбрасывают в какой-то момент похитителя, и они добираются сами до дома. Или обнаруживаются уже в местах предварительного заключения. А иногда обнаруживаются и мертвыми. И вот здесь, я думаю, начинается статистический сбой. Некоторые действительно так и оказываются пропавшими. То есть цифры по исчезновениям, они не могут быть точными. По сути своей, какие-то исчезнувшие обнаруживаются живыми или мертвыми.
Чеченская правозащитница Лепхан Базаева говорит, что люди забывают умерших и похороненных на кладбище, но о пропавших без вести думают постоянно.
Семья, которая потеряла человека, она бесконечно и непрерывно страдает. В доме постоянно стрессовая ситуация, связанная с исчезновением человека. Семьи должны были бы, на мой взгляд, получить точную информацию или о том, что этих людей нет живых, или если они живые, то где они находятся, что с ними. Прошло столько лет, но решения до сих пор нет. Идут разговоры, какие-то отписки, письма. Вопрос как бы обсуждается постоянно, но какого-то конца и края нет этой проблемы. Все-таки у людей есть надежда, и я думаю, что, наверное, для этого есть основания, что где-то есть живые.
Я помню, как в Черкесске пересказывали историю про то, как после первой чеченской кампании рабочие, разгружавшие вагоны с лесом, обнаружили записку в трещине между годовыми кольцами бревна. В ней какой-то чеченец просил передать своим родным, что он жив и находится в каком-то лагере. Может быть, это правда, но, скорее всего, это просто байка, одна из сотен вымышленных историй, какие появляются, когда люди бессильны, и все, что им остается, это верить в чудо. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. По четвергам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор абхазской прессы. Каждую среду обзор грузинских публикаций. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Агунда Битарова рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Таможенные ведомства России и Южной Осетии продолжают укреплять сотрудничество. Об этом сообщает газета «Южная Осетия». После признания Москвы независимости республики, Федеральная таможенная служба России постоянно оказывает помощь Государственному таможенному управлению Южной Осетии в формировании материально-технической базы. В Схинвал прибыла делегация Федеральной таможенной службы России во главе с заместителем ее руководителя Сергеем Камличенко. С юго-осетинскими коллегами гости обсудили вопросы сотрудничества, а также подарили Государственному таможенному управлению Южной Осетии 3 новых автомобиля. Сергей Камличенко отметил, что в ближайшем будущем юго-осетинским коллегам будет передана рентгенотелевизионная установка. С 2010 года в Южной Осетии присутствует постоянная группа российских советников, которые помогают своим юго-осетинским коллегам справиться с организационными проблемами. Информагентство «Осинформ» со ссылкой на «Комсомольскую правду» сообщает, что власти Грузии не намерены препятствовать вступлению России в ВТО. Но при этом в Тбилиси считают, что после этого на российско-грузинской границе должен быть установлен таможенный контроль, отвечающий международным требованиям. Министр экономики Грузии Вера Кубаля заявила, что для Грузии это будет даже выгодно. Однако камнем преткновения в переговорах по-прежнему является вопрос о совместном контроле на пропускных пунктах на реке Псоу в Абхазии и Урокского тоннеля в Южной Осетии. Пока не ясно, по какой схеме Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии, и Грузия, ЕС и США, считающие эти территории оккупированными, могут прийти к согласию и могут ли вообще. Однако, по сообщению Осинформа, 12 сентября состоятся очередные переговоры. переговоры российской и грузинской сторон при посредничестве МИД Швейцарии. Будет обсуждаться пакетное соглашение по снятию препятствий со стороны Грузии для вступления России в ВТО. Правоохранительные органы Южной Осетии проводят следственные мероприятия по факту взрыва, произошедшего в Цхинвале утром 29 августа. Об этом сообщает информагентство РЕС. Напомним, что был подорван автомобиль марки «Нива», принадлежащий жителю селения Курсев Дзаусского района Южной Осетии. Особый резонанс вокруг этого дела вызван еще и тем, что автомобиль был припаркован у штаба возможного кандидата в президенты республики Замбулата Тедеева. На месте взрыва, по сообщению прокуратуры, сработало самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Мощность устройства достигала 400 грамм в тротиловом эквиваленте. По словам заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева, среди прочих версий также рассматривается самоподрыв. Причиной для таких подозрений прокурор называет недостаточную активность потерпевшего в помощи следствию. Замбулат Тедеев заявил, что не доверяет следственным органам республики. Он потребовал альтернативного расследования с привлечением независимых экспертов. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Западные страны не признали абхазские выборы. Приближается новый учебный год. Наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня, 30 августа, отмечается Международный день пропавших без вести. В Сухуми на набережной Махаджира состоялось открытие мраморного фонтана, символизирующего память о пропавших без вести. На церемонии открытия выступила глава миссии Международного комитета Красного Креста Инске Вандермайл. После грузино-абхазской войны 92-93 годов среди пропавших без вести числится около 200 жителей Абхазии. В Грузии в Зугдиде отмечают Международный день пропавших без вести. Собравшиеся в драматическом театре почтили память лиц, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов в Грузии. В результате грузино-осетинского конфликта 91-92 годов, грузино-абхазского конфликта 92-93 годов и августовской войны 2008 года в Грузии считаются пропавшими без вести примерно 2000 человек. Президент Грузии Михаил Саакашвили ознакомился с ходом строительства здания нового парламента Грузии в Кутаиси. Строительные работы должны завершиться в 2012 году, сообщает телеканал ПИК. Как заявил президент, строительство здания парламента опережает установленные сроки на несколько недель. Саакашвили также открыл в Кутаиси новый 6-километровый участок велосипедной дорожки. Как сказал президент, такие велосипедные дорожки строятся по всей стране, отметив, что это не только эстетически красиво, но способствует внедрению здорового образа жизни. 31 августа министр иностранных дел Сербии Вук Еремич посетит Азербайджан с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана, в рамках визита глава внешнеполитического ведомства Сербии встретится с президентом Азербайджана, премьер-министром, главой МИД и министром экономического развития. Новый букварь грузинского языка был создан в Грузии для проживающих в стране армянских и азербайджанских граждан, сообщил в понедельник журналистам министр образования и науки Дмитрий Шашкин. В его создании участвовали как иностранные, так и грузинские специалисты. Это современный учебник с аудио и видеоматериалами. По словам Шашкина, с 15 сентября педагоги грузинского языка отправятся в регионы Самсхе, Джавахети и Квема-Картли, где компактно проживают граждане армянской и азербайджанской национальности и будут обучать детей грузинскому языку. Цхинвальское государственное музыкальное училище в текущем году приняло на первый курс 13 студентов. Самый большой наплыв студентов каждый год бывает на отделение народных инструментов и на академическое пение, передает информационное агентство РЭС.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Уже третий день подряд зарубежные правительства и международные организации выступают со специальными заявлениями о непризнании результатов президентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия. Такую реакцию со стороны Запада в Сухуми называют ожидаемой. Подробности в материале Олеси Вартанян.
Вчера США заявили о непризнании результатов президентских выборов де-факто Республики Абхазия. Такую позицию страны на ежедневном брифинге для журналистов выразила спикер Госдепартамента Виктория Нуланд.
Соединенные Штаты не признают легитимность или результаты так называемых выборов, состоявшихся 26 августа в грузинском регионе Абхазия. Мы подтверждаем свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ.
Сказала Виктория Нуланд. До этого со схожей позицией выступили ЕС и НАТО. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Кэтрин Эштон распространила заявление, в котором говорится, что Европейский Союз не признает конституционные и юридические рамки, в которых прошли выборы в Абхазии. Еще более конкретным оказалось заявление президента Европейского парламента Ежи Бузыка. Он сказал, что эти выборы не меняют позицию Европейского парламента в отношении отколовшегося от Грузии региона Абхазии.
То, что международное сообщество продолжает не поддерживать идею существования независимой и суверенной Абхазии, показывает немощность оснований для претензий сепаратистских политиков в Сухуми.
Говорится в письменном заявлении Ежи Бузыка. Во всех заявлениях зарубежных правительств и международных структур содержится призыв к России, чтобы она выполнила соглашение Медведева-Саркози и вывела свои войска на довоенные позиции августа 2008 года. Подобные заявления в Сухуми никого не удивили. В руководстве де-факто республики осознавали, что практически никто, кроме России, не поздравит Александра Анквап с победой. В преддверии выборов Сухуми разослал десятки писем в страны Европы и Америки с приглашением принять участие в наблюдении за процессом избрания нового лидера Абхазии. Но, как признаются сухумские чиновники, большая часть приглашений осталась без ответа. Еще 26 августа, в день выборов, министр иностранных дел де-факто республики Максим Гвинджи сказал:
«Мы не пытаемся что-то показать международному сообществу, потому что это пустая трата времени. Мы показываем международному сообществу так много вещей, а они предпочитают за этим только наблюдать. Может, где-то у себя под столом в своих документах они и ставят положительную или отрицательную оценку тому, что происходит, но этого я уже не знаю».
Максим Гвинджи сказал, что предсказуемая реакция зарубежных стран не снижает важности этих выборов для самой Абхазии.
«Это новый этап в нашем развитии и развитии нашей демократии. С каждыми выборами политическая система в Абхазии становится более эффективной и более контролируемой. Оппозиция становится сильнее и более конструктивной. В этом важность этих выборов».
Сказал министр иностранных дел де-факто Республики Абхазия Максим Гвинджи. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазские эксперты и журналисты анализируют причины убедительной победы Александра Анквап на выборах президента самопровозглашенной республики. Почему электорат Сергея Багапша почти полностью проголосовал за Александра Анквап, а не за Сергея Шамба? На эту тему рассуждает наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария.
Спустя несколько дней после похорон второго президента Абхазии Сергея Багапша я услышал следующую историю, рассказанную человеком, который неплохо ориентируется не только в абхазских, но и в российских коридорах власти. Якобы один крупный госчиновник в Москве, рангом не ниже секретаря Совбеза России, беседовал с президентом Абхазии перед тем, как тот лег на сложную операцию. «Сергей Васильевич, я сам не раз такие операции переносил, так что не переживайте. И все же мы, ваши российские друзья, должны знать, кого вы видите в будущем на посту своего преемника в Абхазии». И якобы Багапш, подумав, ответил: «Неудобно, конечно, перед Сергеем, но все же это Анквап». Я склонен верить в то, что так или примерно так действительно было, учитывая не только осведомленность рассказчика, которого кроме меня слушало еще несколько человек, но прежде всего то, что сам он на нынешних президентских выборах поддерживал Шамба. Последнее обстоятельство исключает версию, что это могла быть его выдумка, специально распространяемая в качестве пиар-поддержки анклаба. Я же ранее до дня выборов нигде публично не пересказывал эту историю по вполне понятной причине, дабы это опять же не выглядело его пиар-поддержкой. Представление о том, что именно Александр Анклав и Сергей Шамба станут главными претендентами на пост главы абхазского государства по уходу Багавша, возникло в нашем обществе и тут же нашло отражение в СМИ еще в самом начале 2010 года, сразу после того, как Сергей Миронович был назначен премьер-министром. Правда, никто тогда не думал, что их соперничество за этот пост обретет зримые черты на 3,5 года раньше очередных президентских выборов. Оба в последние годы были примерно равноприближенными соратниками Сергея Васильевича, не знаю, впрочем, кто более, а кто менее, но полагался тот, если верить рассказанной истории, все-таки больше на анклаба. Понимая, конечно, при этом, что последнее слово тут останется за народом, за избирателями. Идя на выборы 2011 года, и Александр Золотинскович, и Сергей Миронович неоднократно подчеркивали, что собираются быть продолжателями политики второго президента Абхазии, что не мешало, впрочем, им резко критиковать в ходе предвыборных встреч существующее положение дел в тех или иных сферах. Но итоги выборов 26 августа с очевидностью показали, что электорат Багавша почти полностью проголосовал за анклаба. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь наша постоянная рубрика «Взгляд из». Поствыборную тему продолжит грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
«Взгляд из». Хотите верьте, хотите нет, а дело было так. На исходе лета в Абхазии без особой суеты народ избрал нового президента. При существенной разнице в оценках легитимности данного факта со стороны России, Науру, Соединенных Штатов Америки, НАТО, Евросоюза и других, никто не ставит под сомнением его результат. Большинство населения, оставшегося в Абхазии после этнической чистки, решило, что их президентом будет господин Александр Анклав, в том числе и около 10 тысяч избирателей грузинского происхождения. Как бы ни старались в Грузии скрывать естественный интерес к прошедшим в Абхазии выборам, нетрудно было догадаться, что здесь многие не были равнодушны к их исходу. Позиции неравнодушных отличались друг от друга. Одни исходили из симпатии кандидатов к разным политическим наследиям Ардзинбы и Багапша. Другие старались найти несуществующую разницу в их подходах к перспективе грузино-абхазских отношений. Третьи основывались на собственные разведданные о связях кандидатов с российскими спецслужбами, а рупоры грузинских властей ни в какие дискуссии не вступали. Они тиражировали единственную истину. Президента Абхазии назначает Кремль. Объединить всех разнодумцев на одну общую платформу сумел лишь всезнайка Тенгиз Китовани. Его неуместные воспоминания об Анклаве, шпионе Грузии, никто не счел плодом его личной фантазии. Уж очень запахло хорошо знакомой в Грузии топорной российской пропагандой второй свежести. Сам результат выборов 26 августа в Абхазии не стал неожиданным в Грузии, где Александр Анклав был известен больше как враг, чем миротворец и созидатель. Но не секрет, что на Кавказе быть врагом достойным, справедливым и умеющим сдержать данное слово означает быть уважаемым и высоко ценимым также своими противниками. Именно таким достойным врагом характеризуют Анклава военного периода его бывшие грузинские враги. Достаточно ли для прорыва в абхазско-грузинских отношениях наличие приемлемого президента в отдельно взятой Абхазии? Несмотря на генетический оптимизм грузин, здесь крепнет осознание того, что нельзя ожидать невозможного. Пока физическая и политическая безопасность Абхазии гарантируется одной лишь Россией, вряд ли любой президент Абхазии или Грузии сможет воссоздать позитивную перспективу межнационального сосуществования грузин и абхазов. Тем более, когда такого стремления все еще не видно ни с одной из сторон. Пока скорее наоборот – грузины и абхазы можем навсегда остаться в традиционной позе лицом к прошлому и искать счастье в старании убедить население земного шара в том, что именно мы, а не они, поселились первыми на земле, называемой ныне Абхазией, поселились еще до сотворения мира. Пора, господа, всему Кавказу пора разворачиваться лицом к будущему. Хотите верьте, хотите нет».
Это был грузинский политолог Сосоц Искаришвили. До инаугурации президента самопроглашенной Республики Абхазия Александра Анкуап остается еще месяц, и лишь после этого станет известен состав нового правительства. Кто войдет в него, кто будет уволен, и вообще какие ожидания в отношении кадровой политики есть у жителей Сухуми? С этими вопросами к ним обратилась наш корреспондент Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Голоса.
На ваш взгляд, что-то изменится или появятся ли новые люди в новой команде нового президента?
Я думаю, что да, будут какие-то изменения, и я надеюсь, что в лучшую сторону. Команда тоже, в принципе, неплохая была, но надеюсь, что на этот раз будет еще лучше. Неплохо было бы, если было бы еще и пожестче.
У нас очень много говорят о коррупции. Вы посадят ли кого-то из тех чиновников, которые были при прежней власти?
Может быть, как-то к этому нужно подходить с умом, наверное. Но жесткость нужна.
Мне кажется, кое-кого все-таки заменят. Министра экономики, министра внутренних дел заменят. Еще пару министров тоже.
Как ты думаешь, кого-нибудь посадят из чиновников?
Я ни разу не помню случая, чтобы какого-то чиновника посадили. Допустим, никто никого не ловит на взят. И это не контролируется никак. Хотя все знают внегласно, что есть чиновники, которые берут взятки. Есть в системе образования, в системе здравоохранения. Ну, почему-то в нашем обществе так стало просто как в порядке вещей. В принципе, если кого-то за дело посадят, остальным просто будет страшно, я думаю, и они побоятся что-то делать.
Он же сказал русским языком, что будут профессионалы, что будут люди порядочные, невзяточники, которые будут работать и за свою страну болеть. Это очень важно. Он справится, конечно, может не за 5 лет, это же очень сложно. Мы его еще раз выберем, и он сделает свое дело. Габлая Эмма Михайловна.
Как вы думаете, в правительство придут новые люди?
Должны прийти, им уже не справиться. Я думаю, что какие-то во всяком случае будут. Но без этого просто невозможно.
Посадят ли чиновников, которые были при прежней власти?
Если они где-нибудь поскользнутся еще, может и посадят. Попова Виктория Николаевна.
Хотелось бы, но я не уверен. Я вообще считаю, пока рядом с новым президентом не появятся просто молодые специалисты, то ничего кардинально вообще не изменится. При нашем новом президенте, я тоже думаю, не будет таких кардинальных изменений. Хотя, может быть, пару новых лиц появится. Уже старых или неугодных заменят и все.
Как ты думаешь, кого-нибудь посадят из чиновников? Ведь столько говорили о коррупции и так далее.
Ну, хотелось бы, конечно, но все мы реалисты. Может быть, кому-то просто отберут обратно что-то, может быть. Может быть, не знаю, как показательную порку сделают кому-то.
Как вы думаете, будут ли в новом кабинете министров новые люди?
Я считаю, что да. И некоторые посты, наверное, вообще будут упразднены. А основные министры, думаю, что сменятся. Образование, МВД, сельское хозяйство. Я бы сменила и культуру. Хотя кого поставить?
А как ты думаешь, кого-то посадят из тех, кто есть?
Я думаю, что таких скандалов не будет. Это все тише пройдет.
А как думаете, изменится все-таки состав кабинета министров?
А мне кажется, да, кардинально изменится.
И кто будут, как вы думаете?
Ну, я думаю, новые лица какие-нибудь. Ну, я надеюсь, что молодежь вовлекут в это дело.
А как вы думаете, вот кого-то из тех чиновников, которые у власти, у нас только говорили о коррупции, посадят кого-то или нет?
Я сомневаюсь. Мне кажется, все останется так, как было, просто их снимут с поста и все.
Должны поставить их, которые с этим делом справиться получше. Некоторые кадры нужно поменять.
В плане экономики, мне кажется, надо поменять. Потому что экономика стоит на одном месте, не развивается. Также надо больше молодежных программ вводить. Потому что вот делать на самом деле нечего молодежи. Не развиваемся. Поэтому нам приходится уезжать в другую страну.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
В последние 3 года в самопроглашенной республике Южной Осетии, как утверждают местные власти, выросла рождаемость. Но количество дошкольных учреждений, напротив, сокращается. Рассказывает из Схинвали Ганна Яновская.
Из 19 дошкольных учреждений в Южной Осетии работают только 10, где на рассчитанные 140 мест приходится 272 ребенка. Такая ситуация в Южной Осетии сложилась после войны 2008 года. Часть детских дошкольных учреждений была закрыта на капитальный ремонт. Сегодня ситуация стала критической. Те детские сады, которые эти 3 года работали и выполняли тройную нагрузку, перестали набирать детей. Другие же еще длительный период будут ремонтироваться. Как говорит старший методист детского сада номер 7 Лали Мамьева, в таких условиях работать в детском саду стало невозможно.
В этом году мы не принимали детей и не принимаем, потому что мы должны разгрузить садик. Невозможно так работать в группах, когда в группе 50-40 человек, а группы рассчитаны старшей группы на 25 детей, а ясельные на 20, самое большее.
Как добавила Мамьева, они по закону не могут отказать детям с неработающими родителями, хотя многие видят в этом выход.
Из-за того, что у нас нету садиков, мы пока как бы говорили, что будем принимать только тех детей, родители которых работают. У нас и таких много, которые не работают, но ходят. И сейчас возмущение родителей. Почему я работаю, мой ребенок не ходит, а есть такие, которые не работают, и их дети ходят. Когда мы говорим, чтобы мы не будем принимать тех детей, родители которых не работают, они нам говорят, покажите нам письменный приказ.
Мамьева уточнила, что такого приказа и вообще закона не существует. А по всем международным конвенциям любой ребенок имеет право на детский садик, вне зависимости от того, работают его родители или нет. В Министерстве образования республики причина известна, но, как сказал начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования Нина Джоева, в течение 3 лет им приходилось закрывать глаза на все санитарные нарушения и разрешать заведующим детских садов продолжать набор детей. А сейчас ситуация вышла из-под контроля.
Идем на компромисс, у нас наполняемость 20, но до 30 мы позволяем. Но когда там, где зашкаливает, ну действительно уже и воспитатели не справляются. Никакому об образовательном процессе там речи уже быть не может. Лишь бы детей там здоровыми уводили родители. Вот такая ситуация. Ну вот чуть-чуть легче станет, наверное, вот с 20 сентября. 5-й садик откроется, это около военкомата. Но я же говорю, это не снимает проблему, потому что дети других садиков перейдут в свой микрорайон, и там они до нормы доведут количество детей.
Как добавила Джоева, причина нехватки детских садов не только в их закрытии на ремонт, но и в том, что после войны большой всплеск рождаемости. В свою очередь родители собираются группами и выражают свое недовольство, и количество их увеличивается с каждым днем. Они не знают, куда девать своих детей и как продолжать работать.
Мои дети удачно ходили в садик. Садики сейчас не работают. Куда я не обращалась, не принимают детей, и у меня безвыходное положение, и я не знаю, что делать. Такая ситуация у многих моих знакомых, и мы не знаем, куда обращаться.
К сожалению, в Цхинвале есть один частный садик, а вот практика нянечек в республике пока не развита. Услуги и тех, и других стоят 7-месячной зарплаты, а позволить это себе могут только люди обеспеченные. На сегодня в Министерстве образования республики разводят руками и заверяют, что надо только ждать. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Для родителей школьников конец августа самая горячая пора. Мамам и папам приходится тратить немало сил, да и средств, чтобы собрать ребенка в школу. Из Сухуми репортаж Марианы Котовой.
Последние дни августа традиционно становятся началом нового учебного года. Нет, не для детей, для их родителей. Особенно это касается семей, где есть первоклассники. Специально для них в школах в эти дни проводят родительские собрания, где подробно объясняют, что необходимо приобрести для успешного начала школьной жизни. Первая в списке необходимых вещей – школьная форма. Без нее в большинство сухумских средних учебных заведений не примут. Белая блузка, клетчатый сарафан и синий пиджак стали традиционным нарядом рядом девочек-школьниц. Он обойдется родителям от 2700 рублей до 3000 рублей. Лера Сергия и ее мама долго выбирают форменный костюм, ведь для девочки важно хорошо выглядеть в первый день школьной десятилетки, говорит Валерия Сергия.
Пойду в школу и буду носить красивую форму. Мне нравится, потому что здесь блузка.
Затем в списке сменная обувь и физкультурная форма, на которые, по нашим подсчетам, из семейного бюджета уйдет еще от 2000 до 4000 рублей. Учебники – еще одна важная статья расходов. На них родители экономить не собираются. Даже напротив, готовы заплатить любые деньги, лишь бы приобрести дефицитную книгу. Специализированных магазинов в республике нет, а библиотеки готовы предоставить учебники лишь абхазского издательства. Вот и бегают взрослые по лавкам букинистов и блошиным рынкам в поисках учебных пособий для своих детей. Оксана Куликова идет в 8 класс. Учебники девочка покупать не торопится. Пока только присматривается, что продается и по какой цене. Оксана надеется, что какие-нибудь книги выдаст школьная библиотека. Покупать все учебники, да еще если новые, слишком накладно, говорит школьница.
Которые бушные, они 200 стоят, 150, а которые новые, 300. Лучше было бы в школе, чтобы их потом вернуть, и другие дети учатся, чем покупать эти книги.
Портфель – неотъемлемая деталь школьной амуниции. Магазины и торговые точки на рынке предлагают великое множество рюкзаков, ранцев и портфелей на любой возраст, вкус и кошелек. Цены – от 500 до 3500 рублей. Затем сумку необходимо заполнить необходимыми мелочами – ручками, карандашами, ластиками, тетрадками и другой канцелярией. На это, по словам продавцов, родители тратят в среднем от 1500 до 2000 рублей. Кроме того, девочкам жизненно необходимы наклейки и прочие подобные радости. Например, Элина Шахназарян не пойдет в школу, пока не обклеит обложки тетради персонажами любимого мультфильма.
Я хочу Винкс. Винкс – это девочки, которые летают. Чтобы было веселее, я хочу наклейки клеить на тетрадьке.
Родители Элины на подобные девичьи нужности потратят еще до 100 рублей. Продавцы школьной канцелярии уже изучили детские вкусы. И чтобы угодить новоиспеченным школярам, закупают тетради, блокноты и портфели соответствующей тематики. По словам родителей, чтобы отправить одного ребенка в школу, им приходится потратить минимум 6 тысяч рублей. А это почти на 1500 больше прожиточного минимума. Многим семьям, особенно тем, где несколько детей-школьников, приходится залезать в долги. И это при том, что в течение учебного года затраты на ребенка только растут. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
А теперь подошло время нашей постоянной рубрики «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Гёте признан величайшим немцем всех времен. Таковы результаты опроса, проведенного среди жителей Германии социологической службой Форза, рассказывает Александр Хавронин.
Вслед за Иоганном Вольфгангом Гёте расположились, разделив второе и третье места, первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, с именем которого многие жители страны связывают получившее название «экономического чуда», послевоенное восстановление западногерманской промышленности, и создатель теории относительности Альберт Эйнштейн. На четвертом месте оказался первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк, а на пятом – Гельмут Коль, канцлер объединения Германии и Европы. Бильд обнародовал список лишь 10 исторических личностей, названных участниками опроса общественного мнения. Места вслед за Гельмутом Колем заняли вождь немецкой реформации Мартин Лютер, еще один бывший глава правительства ФРГ Гельмут Шмидт, король франков Карл Великий, четвертый федеральный канцлер Вилли Брандт и классик немецкой литературы Фридрих Шиллер. При этом таблоид «Бильд» не стал указывать, назывались ли участниками опроса имена других исторических персонажей. Ведущие немецкие средства массовой информации сообщают достаточно скудные сведения о результатах проведенного исследования. Сотрудница социологической службы Форза Уте Мюллер сказала в беседе со мной, что кроме 10 исторических персонажей, имена которых обнародованы, участники опроса называли и других деятелей. При этом Уте Мюллер не стала сообщать, были ли в их числе вожди Третьего Рейха, а также нынешний и предыдущий канцлеры ФРГ Ангела Меркель и Герхард Шрёдер.
Рассказывал Александр Хавронин. О программе открывающегося Венеции кинофестиваля рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
В этом году программа Венецианского фестиваля выглядит интересной, богатой именами, фильмами необычными, причем не только в конкурсе, но и в параллельных программах, поэтому фестиваль ожидается живым и актуальным. Многие картины, конечно, вызывают интерес просто потому, что в них заняты знаменитые актеры, и они сняты знаменитыми режиссерами. Ну, предположим, на открытии покажут «Мардовские иды» Джорджа Клуни, четвертый режиссерский опыт знаменитого артиста. Этот фильм связан с политикой, с политическими ситуациями, как, в общем-то, и все работы Клуни. Он свой человек в Венеции, он уже получал здесь приз за фильм «Спокойной ночи и удачи», так что, конечно, здесь его с нетерпением ждут. Также не чужды политических реалий такие картины, как «Терра ферма» итальянского режиссера Эммануэля Креолезе. Это, может быть, первый художественный отклик на проблему южных островов Италии, вынужденных принимать на себя удар массовой миграции с юга. Это также экранизация шпионского романа «Ле Каре», осуществленная шведским режиссером Томасом Альфредсоном, про агента, занятого поисками советского шпиона. Там играют прекрасные английские артисты Колин Ферт, Том Харди. Но есть и фильмы более экзотические. Ну, во-первых, картина Дэвида Кроненберга, которая, конечно же, будет в центре внимания обсуждений на Венецианском фестивале, хотя бы потому, что это фильм о Зигмунде Фрейде. О докторе Фрейде снято уже довольно много картин за всю историю кино, но, тем не менее, сказать, что кинематограф исчерпал эту тему, было бы сильным преувеличением. Интересно то, что Фрейд играет Вигго Мортенсен, а Юнга Майкл Фассбендер. Интересно также и то, что в этом фильме про Фрейда играет Кира Найтли. Она играет, причем не кого-нибудь, а роль русско-еврейской интеллектуалки Сабины Шпильрейн, сыгравшей важную роль в жизни Фрейда. И, конечно, сочетание этих имен, с одной стороны, интригует, с другой стороны, заставляет задуматься о том, что это будет за фильм, не будет ли это какой-то клюквой, хотя имя Дэвида Кроненберга, наверное, обещает что-то другое, более интересное. Картина конкурса вот, выглядит весьма разнообразная, и это еще далеко не все, потому что здесь будут и фильмы таких классиков французского кино, еще французской новой волны второго призыва, как «Филипп Горель» с Моникой Беллуччи, и, конечно, фильм «Фауст» Александра Сокурова, которого ждут уже давно разные фестивали, и мировая премьера которого все-таки состоится в Венецианском конкурсе.
Рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.